вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
И наши средства связи, все работает, все доступно. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит и Москобот. И прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Дела семейные, друзья, наследство, как оформить, как передать квартиру по наследству или в дар, как оформлять документы, бумаги и так далее. Обо всем об этом мы сегодня с Лилей и говорим. Звоните, пишите, ждем ваших вопросов. Лиль, у меня такой вопрос к тебе.
Давай.
Как изменится жизнь адвокатов, юристов, вот лично тебя, твоя жизнь, коснется это или нет, в связи с уходом Чайки с поста генпрокурора?
Ты знаешь, нас, наверное, адвокатов и судей больше касается либо кого-то других, когда уходит и меняется министр, и когда назначаются его замы, которые профильные, да, например, курирующие, в том числе у некоторых вопросы нотариата и адвокатуры, курирующие вопросы исполнительных приставов, да, службы судебных приставов. Поэтому это, очевидно, может быть, каким-то образом коснется, скорее всего, самой структуры прокуратуры, самих органов прокуратуры, но никаким образом не должно сказываться точно на адвокатуре и на судействе в целом, потому что в данном конкретном случае мы фактически вне зависимости друг от друга, поэтому в данном случае мы ждем назначения нового министра юстиции, что будет гораздо важнее, гораздо нужнее и гораздо понятнее. Собственно говоря, я думаю, вот в таком ключе все должно развиваться.
Окей, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм говорит и Москобот, и наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Елена нам пишет, значит, смс-ку она прислала, одним словом, она хочет написать завещание. Вот, и она спрашивает, лучше ли обговорить все с нотариусом, с юристом, или я могу сама в любой форме изложить, что кому я завещаю, и чтобы это заверил нотариус, или есть какая-то специальная форма?
Есть специальная форма, я сейчас отвечу на вопрос, но у меня, пока я слушала, родилась такая история, больше вопрос, наверное, к радиослушателям. Поскольку у нас буквально с осени вступили в действие, и у нас теперь кассационная инстанция, это совершенно другая, и работают суды у нас по-другому, то, возможно, у кого-то из наших радиослушателей были уже положительные результаты при обращении в суды кассационной инстанции. Вот если они были, то что отменяют, да, какая практика положительная, это было бы очень интересно услышать, потому что времени прошло очень мало, суды кассационные сейчас завалены, и там будет происходить что-то очень и очень интересное. Просто в этом контексте нужно понаблюдать, как это все развивается.
Кассационный суд – это?
Вот у нас есть первая инстанция. Если мы берем общую категорию дел, это суд общей юрисдикции, районный суд. Далее апелляционная инстанция, если мы берем на примере Москвы, то это Московский городской суд. Кассационная инстанция у нас была тоже Московский городской суд. Но чтобы избавить людей от некой зависимости апелляции от кассации, кассации от апелляции, и поскольку один и тот же человек в каждом субъекте федерации возглавляет этот самый апелляционно-кассационный суд, то было принято очень мудрое и правильное решение разделить. И у нас буквально с осени вступили в силу несколько кассационных судов. У них новые председатели, у них свой аппарат, и, соответственно, теперь мы говорим о некой независимости в рассмотрении кассационной инстанции решений судов нижестоящей инстанции. Поэтому это достаточно такая интересная тенденция, за которой хочется наблюдать и смотреть статистику отмененных решений. Решений отменили уже очень и очень много. Поэтому практика, я так понимаю, будет меняться. И у нас в адвокатском сообществе эта тема достаточно бурно обсуждается. Звоните, у кого есть положительный опыт вот, непосредственно отмены уже дел, звоните. Относительно завещаний. Можете написать в свободной форме, но это будет закрытое завещание. Крайне редко у нас нотариусы идут на удостоверение именно закрытой формы завещания, потому что это некая специальная и сложная процедура. Здесь мы должны привлечь два свидетеля, при которых ваше завещание написано собственноручно, упаковывается в конверт. При двух свидетелях этот закрытый конверт, который никто не читает, упаковывается в другой конверт. На нем ставятся, соответственно, подписи двух свидетелей, при которых все это было сделано, вносится в регистрационную книгу нотариусов, и, соответственно, данное завещание хранится у нотариуса. А его содержание не знает, понятное дело, никто. Но уточняю, у нотариусов, потому что не все охотно берутся за такую форму завещания. В остальном это обычная открытая форма, где вы пишете, что кому, в какой форме, в общем-то, завещается.
7373948, добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, я Валентина Дмитриевна Кожевникова.
Да, Валентина Дмитриевна, ваш вопрос.
У меня вопрос... Вопрос к адвокату. Я Кожевникова Валентина Дмитриевна, мне 83 года. И я это... У меня есть брат двоюродный, Александр Иванович Петрик. Так. Родители. Мама Фаина Ивановна, моя родная, любимая тетя, и отец Иван Севастьянович. Может, мы с вами родственники?
Это хороший вопрос, и приятно, что, да, что обращаете на это внимание. Мы запишем ваш номер телефона, поскольку это не должно, наверное, обсуждаться в рамках этой непосредственно программы. Я вам наберу после эфира, и мы с вами поговорим.
Спасибо.
Спасибо, да. Валентина Дмитриевна.
Да. Ты знаешь, это очередная линия, потому что есть в Петербурге такой известный химик Петрик, да, о нем
мы
все
уже
знают.
Говорили, да,
да,
про него.
Это его мне в отцы приписывают. Есть еще некий вор в законе, тоже Петрик, и его мне в отцы приписывают, поэтому...
Мне вот второй вариант кажется тоже забавным.
Имеет место быть, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Михаил, город Москва.
Да, Михаил.
Вопрос следующий. Есть квартира, половина из нее принадлежит моей маме уже много лет, больше 20, а другую половину я выкупил недавно, меньше года назад. Если мы приняли решение эту квартиру продать целиком, всю, как быть с налогом за квартиру? Ведь я и владею своей половиной меньше 3 лет, а мама больше. Вот в чем заключается и вопрос, как в таких случаях и платится ли вообще налог?
Вопрос, в общем-то, очень достаточно легкий и понятный, потому что в данном случае у нас будет платить налог каждый гражданин. Вот какая доля у вас была, с этой доли, с этой прибыли вы будете платить налог. То, что касается мамы, если срок собственности по сделкам купли-продажи свыше 5 лет, по наследству 3 года, соответственно, здесь никаких налогов не будет. Что касается вашей доли, здесь же тоже можно применить какие-то налоговые вычеты. Поэтому каждому гражданину, да, и налог на имущество каждый год, который мы платим, и налог с продажи будет совершенно разные, да?
Я, кстати, хотел тебе рассказать историю. Мне пришло письмо недавно, что я еще, оказывается, владею квартиркой в Туле. Ты не поверишь.
Ну, когда уже у тебя яхта появится?
Я, правда, выяснил все. Человек родился в 85-м году, 31 января. Но тоже точный тезка мой, Челноков Максим Геннадьевич, ну, вот наша налоговая вот так вот работает.
Веселятся с тобой.
Да, да. Добрый день, как вас зовут?
Зовут Владимир.
Да, Владимир, ваш вопрос.
У меня вопрос по процедуре присуждения выделенной доли вот в частном секторе. Вот у нас дом на два владельца. Угу. Вот. И мы хотим для каждой части, ну, выделить свою долю. Ну, нам сказали, что это делается через суд. И вот у меня вопрос по процедуре. Мы подали в суд, адвокат сказал, один раз уже процедуру судебную прошли, то есть суд вынес решение, что вот эта доля одного владельца, это другая. Мы идем в реестр после этого, и реестр нам отказывает в регистрации. А адвокат говорит, что теперь вот, ну, надо вот еще раз обращаться в суд, теперь идти опять на повторный суд. И тогда уже, типа, вот после этого нам зарегистрируют выделенные доли. Вот. И вот я хотел спросить, а что это вот на самом деле так? Просто я смотрю, вот это в отказе написано, что, типа, судебное решение мы не признаем.
Ну, такого быть не может, потому что решение суда у нас носит законную силу, и Росреестр всегда на основании суда регистрирует переход права, либо оформляет в собственность, и все, что с этим связано. В данном случае, я так полагаю, что очень часто бывает в практике, в самом решении суда, очевидно, когда адвокат составлял просительную часть, он не указал, прошу указать в решении суда, что решение является основанием для перехода права собственности, либо для внесения в реестр записи о смене права собственности, либо о выделе доли. То есть читайте внимательно само решение суда. И если вот, скорее всего, как я вижу, да, может быть ошибка только в этом. И в данном случае нужно будет обратиться в суд, если такой формулировки не содержится, за разъяснением решения суда. Гражданский процессуальный кодекс нам предусматривает именно такую возможность без повторного обращения в суд с теми же требованиями, что фактически и запрещено законодательством. Поэтому вам нужно просто взять отказ Росреестра, взять само решение и посоветоваться с другим просто юристом, чтобы свежим взглядом кто-то посмотрел, что можно сделать в данном случае.
Ну вот я так и я примерно так и понял, что, мол, это зависит от адвоката. Он может вот так сделать, а может, например, сразу за один раз сделать, наверное.
Ну, конечно, конечно, в данном
случае. Хотят денег, наверняка, и адвокаты.
Вот знаешь, я не...
Спасибо, Владимир.
Да, потому что мы же платим, мы платим адвокату.
Да, да.
Так
да.
Вы сейчас вы взяли, все закончилось, и вы перестали платить, а так придется платить ему еще там какой-то промежуток времени.
Вот ты знаешь, мне не...
Такое ощущение у меня есть.
Да, мне не совсем понятно. Я всегда без осуждения какого-либо, да, вот такая позиция. Есть дело, сделай, но это дело мелкое, да, это не то дело, с которым хочется...
Может, у адвоката, не знаю, ребенок родился, ему пеленок, эти, памперсов не на что сейчас купить, вот он и тянет.
Работы много, да, было бы желание, но...
7373948, код 495, чужая душа потемки. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да, Елена.
У меня такой вопрос. Вот я пенсионер, да, построила в 2019 году дом. Сейчас права на собственность мне дадут в начале февраля. Но могу ли я получить налоговый вычет? Но я с июля 2017 года не работаю.
Нужно смотреть, сколько было отчислений у вас за это время, да, то есть, может быть, у вас с июля 17-го, тут еще точно какое-то время у нас сохраняется, может быть, за этот период у вас и была достаточная сумма оплаченных налогов в бюджет для того, чтобы вернуть и воспользоваться этим вычетом, да, у всех же разные заработные платы, поэтому либо какие-то другие отчисления. Зайдите в налоговую и попросите справку, если у вас нет такой возможности, либо откройте сайт налогоплательщика, господин Мишустин нам сделал всем очень хорошую, удобную историю, когда мы можем спокойно, сидя дома, на сайте Федеральной налоговой службы, через личный кабинет, посмотреть все свое имущество, все свои налоги, все налоги, которые у нас отчисляются с заработной платы, и вы фактически увидите, сколько у вас оплачено налогов и сколько вы можете вернуть. И, конечно, без безусловно, нужно возвращать, даже если у вас сумма будет гораздо меньше, чем те денежные средства, которые мы можем обратно вернуть, то все равно их возвращать нужно. Форма там достаточно простая. И пишите заявление, прилагайте документы, получайте налоговый вычет в данном случае на строительство жилого дома.
Ну, а подается заявление через год после получения свидетельства о праве собственности? Или можно прям сразу идти в налоговую? Ну, я заходила в личный кабинет, но что-то я не нашла там, где посмотреть.
Вы, Елен, вы лучше сходите ножками, ногами сходите и поговорите с тем, кто, да, с инспектором, кто там сидит. Так гораздо проще. Они вам разъяснят, они там сейчас все достаточно говорливые, благостные, нормально.
Все за свое место боятся,
поэтому,
конечно,
так будет проще, потому что через кабинет вы можете что-то не понять. Я многого там не понимаю.
Иногда не доходит какая-то информация.
А иногда, правда, теряется.
Бывает.
А по поводу налогового вычета, насколько я знаю, у меня папа, например, получал, вот в этом году купили, и в этом же мы подали.
Конечно.
И они рассмотрели, но выдали деньги через год.
В налоговый период, в следующий,
да,
отчетный, конечно, после того, как... Да,
спасибо.
После того, как завершили строительство, безусловно, получили документы, подавайте, ничего не ждите.
Добрый день, как вас зовут?
Макс, эксперт, добрый день.
Да, Макс, здравствуйте.
Александр.
А, Александр. Я думал, Макса, вы представились.
Ну, у нас два было бы.
Немножко отвлеченный вопрос. Скажите, пожалуйста, будет ли юриспруденция в школе для наших детей предметом номер 2 или номер 3 после физкультуры?
После чего?
После физкультуры.
И воспитания.
Да, после физкультуры. Да, вы знаете, вот эти все вопросы, наверное, мы уже будем адресовать нашему новому правительству. Посмотрим, кто у нас будет назначен министром образования, какая реформа. Здесь же у нас был министр и просвещения, и образования, их было два. Посмотрим, что будет сейчас. На самом деле, это такой вопрос, который нужно очень и очень лоббировать, и будет полезным для кого-то из нашего законодательного аппарата, из депутатов Госдумы, если с такой инициативой выступят, и она пройдет и будет принят закон. Кроме юриспруденции, правоведение, да, для школьников все-таки это правоведение. Кроме правоведения, безусловно, нужно внедрять и экономику, да, какие-то знания и азы финансовые, потому что и правовая, и финансовая безграмотность приводит вот к такому потоку граждан, которые приходят к банкротству, у которых кредиты, перекредитования, которые не знают, как правильно распорядиться своей зарплатой.
А давай спросим у наших слушателей. Да. Как вы думаете, господа, ответьте, пожалуйста, вы за то, чтобы в школах ввели, вот в школах прям ввели, там, предположим, год-два, именно...
10-11 класс, да?
Да, урок юриспруденция.
Да,
юриспруденция.
Правоведение это называется.
Но мне кажется, правоведение сейчас есть, что-то в этом роде есть.
Оно совсем такое лайт-правоведение, да.
Вот чтобы был хороший курс такой правоведения, юриспруденции, законов, конституции и так далее и тому подобное. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, код 495. Харик Обчанин пишет, дети и так загружены по полной.
Я думаю, что 96% радиослушателей будут только за, потому что самые элементарные азы, но это невыгодно государству. Да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что если минимальные пособия по безработице кажется 1500, то такой человек может пойти в органы соцзащиты и требовать себе доплат до прожиточного минимума? Спасибо.
Это Юрий Николаевич, наш восхитительный слушатель, да, был. Ты поняла вопрос?
В общем, я поняла вопрос. Безусловно, у нас каждый день меняется законодательство, и сейчас Владимир Владимирович внес инициативу на рассмотрение, чтобы наша минимальная оплата труда составляла не менее прожиточного минимума по каждому субъекту федерации. И, безусловно, такая инициатива инициатива, скорее всего, пройдет. Что касается минимальной пенсии, то, безусловно, мы все понимаем, что 1500 рублей. У нас сейчас была целая практика после разъяснения Верховного суда по отмене как раз связанных с пособиями и пенсиями. Да? И если вы видите, что ваша пенсия, да, действительно гораздо меньше, есть право на социальное пособие, вы можете обратиться за таким пособием. Если будет отказ, его можно будет обжаловать, собственно говоря, вот так.
А пожилая женщина составила завещание, и уже 3 месяца ее телефон не отвечает, и письма возвращаются. Где можно получить точную информацию о болезни или смерти человека в другой области, пишет Сергей.
В данном случае мы можем отправить запрос в органы ЗАГС, которые выдают свидетельство о смерти гражданина. Если у нас придет ответ, что свидетельство не выдавалось, то мы можем позвонить соседям. Слушайте, сейчас так упростилась жизнь. Если про адвокатскую процедуру, то да, мы делаем запрос. Если мы говорим про то, что мы хотим просто по-человечески узнать, да, то у всех есть там соседи, родственники, еще кто-то. На простой запрос физического лица, безусловно, органы ЗАГС не ответят. Вам для этого нужно либо заключить соглашение с адвокатом, и тогда будет направлен адвокатский запрос, либо, если вы предполагаете, что действительно была какая-то угроза смерти, и человек, может быть, скончался, подайте заявление в розыск, в полицию. Пусть полиция этим занимается, и в том числе они дадут направление местной структуре, которая выйдет в адрес и все проверит.
Добрый день, как вас зовут?
О, здравствуйте, Талия.
Талия?
Да.
Да, Талия, будьте добры, ваш вопрос.
У меня студентка была с таким именем.
Я хотела уточнить вопрос об отмене завещания. Угу. У меня такая ситуация, в двух словах. В 2016 году мама пишет завещание на меня, что я владею, я остаюсь наследственницей всего имущества, то есть там квартира, дача, что-то еще. В 2019 году я сейчас живу в Москве с ребенком и не нахожусь рядом с родителями. У меня там есть родной брат. И получилось так, что в 2016 году брат пользуется ситуацией, то, что мама начала болеть, он угрозами завел ее к нотариусу, и они оформили отмену этого завещания. Получается, через неделю умирает папа, и через 2 месяца мама выходит в окно в связи с тем, что она начала у нее умственное, как старческое, слабоумие получается. Mm-hmm. У меня вопрос такой. После этого случая, как мама в окно вышла, ну, благо там обошлось все, получила бумажку из полиции, что вроде бы как она сама, то есть не будет уголовного дела. И то, что со слов брата, она больше полугода болеет вот слабоумием. Mm-hmm. И у меня вот вопрос, может ли эта бумажка являться причиной для отмены вот этих последнего изменения завещания, которое было в 2019 году?
Да, безусловно, может. В данном случае, кроме этого, очевидно, она уже состоит на учете в диспансере, потому что...
Да. Ее поставили, вот, наверное, вот после... Как на окно вышли, но сейчас поставили ее.
Угу. Это не имеет значения.
Завещание раньше было отменено, да?
Да, это не имеет значения, потому что фактически...
Болезнь могла начаться раньше.
Фактически человек в момент подписания документа находился в таком измененном состоянии, когда не понимал значения своих действий, и в том числе на основании этого, что потом, да, она была поставлена на учет, соответственно, суд может признать данные отказ от завещания недействительным. Но вот оспорить договор дарения завещания либо отказ от завещания, это самая непростая категория дел. Поэтому здесь нужно будет запастись и терпением, и временем, потому что времени уйдет очень много. Суд будет делать запрос и в организации, и в больнице, и к нотариусу. Поэтому, но да, в данном случае шансы есть, и шансы достаточно высоки.
Да. Спасибо большое. Талия, вы извините, у нас сейчас новости. Давайте после новостей сразу наберите, и еще удастся задать вопрос. Я напоминаю, у нас идет голосование. В школах нужны нашим детям уроки юриспруденции и правоведения. Да, 134-21-35. Нет, не нужны 134-21-36. Лилия Петрик сегодня народный адвокат, а у нас новости.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
11:35 в Москве. Мы продолжаем. Народный адвокат сегодня Лилия Петрик, Макс Челноков в студии. Лилия, еще раз добрый день.
Даже хочется сказать доброе утро.
Ну, вот хорошо, еще до, утро. До 12 можно еще, да. Так, Монг Северов нам пишет. Сейчас ученик 10 класса, учусь в Москве. У нас в школе сделаны профильные классы. В физмате нет предмета права и экономики. А в универсальном и в экономическом есть. И надо сделать проект по любой теме, по экономике или праву и сделать предзащиту в 10-м, а в 11-м классе защитить, и оценка пойдет в аттестат.
Угу. Ну, там есть, где-то есть, не, где-то нет. В гимназиях, может быть, или мы, профильных, да.
Мы почему вдруг вот зачитали сообщение Монка Северова? Мы объявили голосование с Лилией. Нужны ли вообще уроки правоведения, юриспруденции, адвокатуры в школах? В школах нашим детям. Да, 134-21-35. Нет, не нужно 134-21-36. Ну и мы продолжаем. 7373-94-8. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Я по договору дарения получил земельный участок от совершенно постороннего человека, скажем мне так. И я понимаю, что мне теперь надо уплатить налоги. Мы не делали ни желания, мы не делали ничего, просто кадастр переоформили на меня, соответственно, кадастровой карте его еще пока нет этого участка. По лету будут делать межевание. Когда уплачивают налог, Лилия? Вот большой вопрос вам.
Вопрос вообще небольшой. Налог будет оплачиваться в налоговый период следующий, да? То есть у нас есть определенное количество времени, когда мы должны внести, заполнить декларацию по имуществу, которое приобрелось, да? И, как правило, это, по-моему, до 1 апреля. Соответственно, у вас была сделка когда? В 2019 году?
Была в 19-м, да. Право собственности оформлено 20 декабря 2019 года.
Ну да, 19...
1 декабря 2020 года.
20 декабря 2019 года.
Нет, получит налог, насколько я понимаю.
Налог нужно будет, да, скорее всего, оплатить до 1 декабря, но внести его, чтобы сделали правильный расчет, там же целая схема с этими расчетами, внести в декларацию, соответственно, нужно будет до 1 апреля. Я надеюсь, что ничего не поменялось за этот короткий период времени.
В любом случае, лучше ножками дойти до них, дать выписку, да, и сказать о том, что вот я получил по договору дарения.
Там есть декларация о доходах, так называемая, да, и, соответственно, просто на основании выписки им информация придет из Росреестра. Они вам на основании этой информации, которая поступит из Росреестра, будут начислять налог на имущество ежегодный. Вот тот самый, который точно нужно оплатить до декабря каждого текущего года за прошлый. А по налогам на прибыль, потому что в данном случае это идет речь о налоге на прибыль, немножечко другая схема, да, и он вносится в другую, соответственно, декларацию, по другой форме просто предоставляется информация. Ну, вот, собственно говоря, чтобы не было штрафов и пеней, то лучше поторопиться, и там за вот февраль-март есть еще два месяца, заполнить и отправить. В принципе, там даже на сайте можно в электронном виде подать всю эту информацию. Просто нужно час сесть и разобраться, и отправить, заполнить все формы. Там единственное, что нужно установить на компьютер так называемое подтверждение вот той самой электронной подписи, да, через которую отправляем мы все документы. Вот я даже на имущество, да, либо по сделкам, имущество какое-то выбывает из продажи, мы всю информацию загружаем, подгружаем именно через сайт налогоплательщика. Все работает очень четко, да, вот, соответственно, попробуйте сначала.
Спасибо
так.
Большое.
Да, спасибо.
Далее продолжение разговора. Угу. Она спрашивает: Лиля, я вот вам сейчас звонила по вопросу отмены изменения завещания. Уважаемая, скажите, пожалуйста, а какие мои действия? Что делать? Кому идти? Какие документы нужны?
В данном случае здесь история может выглядеть следующим образом. С учетом того, что если начать сейчас, да, рассуждаем просто логически, если начать сейчас процедуру отмены этого отказа от завещания, то вполне возможно, что брат тоже увидит эту ситуацию и будет оспаривать то завещание, которое было уже составлено. А она пока что в любом случае жива, и, может быть, она завтра пойдет на поправку, может изменить свое мнение там в силу каких-то оснований, да, и вообще передумать. Вот это из серии «Не буди лихо, пока тихо», да, порекомендовать и сказать о том, что лучше дождаться и уже после смерти обжаловать. Но здесь тоже нужно смотреть, что входит в имущественный комплекс, за что мы будем судиться.
Там квартира, дача было сказано.
Ну, знаешь, есть некоторые квартиры по стоимости, ты помнишь, где там в Хабаровске, по-моему, за 70 тысяч рублей продают однокомнатную квартиру, да, а услуги юристов, адвокатов и походы в суд и время, это будет гораздо больше. Просто я про то, что нужно понять, в каком регионе и стоит ли вообще этим заниматься. Либо, если будут отменены, в принципе, все завещания, то в таком случае, возможно, все наследство, которое после нее осталось, будет разделено в силу закона о равных долях между братом и сестрой, да? Вариантов, вот я вам набросала как минимум уже 3-4, а в природе их еще существует гораздо больше, да? И поэтому как...
7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Надежда, мое имя. Вот сейчас в эфир позвонил молодой человек, и он беспокоится о небольшом ежегодном налоге, типа 3000 за подаренную землю собственником, который он стал вот 20 декабря. Но ему нужно беспокоиться о налоге на дарение.
Если... Именно об этом речь и шла.
Послушайте, мама должна написать в налоговую инспекцию, если это близкие родственники.
Они не близкие родственники.
Не близкие родственники?
Да, слушайте.
Тогда он 200 тысяч рублей заплатит налог на дарение на землю, если не близкий родственник. Это очень... катастрофа. А если мама подарила, то мама должна... Вот я для других говорю. Мама должна в налоговые органы написать заявление, приложить свидетельство о рождении и паспорт, свой паспорт, ну, там, ребенка, подтверждающий родство. Иначе, как постороннему человеку, сыну придет налог 200, типа 200 тысяч.
Надежда, а вы юрист?
Не юрист, это всем известно, простите.
Наоборот, радостно, спасибо большое.
Мы просто добродушно улыбаемся из-за того, что...
За грамотность такую, конечно,
наши осведомленность. Граждане осведомлены, и именно об этом речь шла, и нам в начале вопроса и было указано, что совершенно посторонний человек подарил этот земельный участок, и одаряемый, безусловно, понимает, что это прибыль, и мы как раз обсуждали то, что...
Тебе дарили когда-нибудь земельный участок? Участок, квартирку там, например.
Можно я не буду рассказывать?
А, да, извините. Просто мне никогда никто не дарил земельки, квартирки и так далее.
Дома, например.
Дома,
да.
Нет. Один раз брат дал мне машину, ну, когда мне было еще там лет 18.
А что значит дал?
Ну, типа, у него было несколько их, там, три, что ли, было машины. Он одну купил, вторую, что-то она ему не понравилась, пока продавал первую, вторую купил. Ну, и они все три вот стояли, он ездил. И говорит, ну, на, пользуйся. Вот. Ну, я где-то с полгода, может быть, 7-8 месяцев поездил на ней. Потом она у меня взорвалась классно, очень красиво. Потому что я там...
В общем, до следующего ТО ты поездил и отдал обратно.
Нет, она у меня сломалась. И восстанавливать ее было уже бессмысленно. И ее просто сдали, потому что там что-то с мотором и с чем-то. Я вовремя не прошел как раз ТО.
Вот что значит.
Такой вот я был водитель лет 30 назад, или сколько там, 25. Добрый день, как вас зовут?
Доброе утро. Меня зовут Михаил. Доброе утро. Лилия, Макс. Вопрос такой, опять же, вот про налоги, которые... Вот я продал участок вместе с дачей вот, в ноябре месяце. Значит, ну, получил какие-то деньги, причем я этим участком, ну, и дачей владею очень давно. Вот мне нужно налоговую, это сам, декларация о том, что я отдал деньги такие-то вот.
Вы знаете, если в данном случае имущество уже в пользовании гораздо больше того времени, при котором оно облагается налогом...
Больше пяти лет.
Да, в данном случае у вас, то мы его даже не вносим в декларацию. Соответственно, это касается, например, в том числе автомобилей, да? Если они меньше трех лет... Слушайте, налоговые сейчас, вот лично, то ли я их там, я им так нравлюсь, они мне за продажу любой машины, они мне сразу быстренько присылают налоги. Так, у вас меньше 3 лет в собственности, давайте документы. Ну, понятно, предоставляются все документы, поэтому то имущество, которое земельные участки, в том числе, если они у вас там более 5 лет в собственности, их даже указывать не нужно, что такие сделки были, они налогом не облагаются.
Да, если что, не волнуйтесь, найдут, найдут, и они не...
Я не волнуюсь, мне просто потому, что они найдут, и лучше заранее.
Правильно, правильно, это вот сознательная позиция, правильная, мудрая, сознательная позиция.
Недвижимость это была больше 5 лет в собственности?
Конечно.
Ну, вообще лет 15,
да. Ну и все, не волнуйтесь, да, не волнуйтесь. Да. Если вдруг будете все-таки какой червячок там поджима... Что червячок делать, я не знаю. Да, зайдите в кабинет на сайте ФНС.
Я подъеду, я на...
Ну или так.
Слушай, у меня даже был такой...
Спасибо, Михаил, держитесь.
Даже у меня был такой червячок. У меня был какой-то...
Что червячок делает? Подгрызает?
Гложет, нет?
Глот?
Гложет. Ну, не...
Господа, что червячок делает?
Это от Евгении Фоминой в программу, чтобы она нам разъяснила русский язык. Так вот, у меня этим всем занимается бухгалтер, который составляет эти декларации, угу, отправляет и делает все, что нужно. А у меня в какой-то период были проданы там маленькие, небольшие совершенно земельные... Я ей говорю, давай их внесем. Она говорит, Лиле, не нужно. Я говорю, нет, нужно, на всякий случай, пусть они видят, угу, что прибыли не было. И у нас целая дискуссия была уже на эту тему. Я говорю, хорошо, вся ответственность на тебе, да?
Будешь ты платить,
да,
налог.
Да, но то имущество, конечно, у нас в налоговом кодексе есть данная норма. И, то имущество, которое не облагается налогом, нам не нужно даже вносить в декларации и вписывать.
Червячок точит.
Точит, точно.
Или подтачивает, вот.
А это не дятел точит?
Саша пишет, Саша Зум, 719-й, 010-й, пишет, я вас не слышу. Где вы нас не слышите? Мы здесь, 010-й, мы здесь. А, так, а нужно ли сейчас уведомлять налоговую о продаже, пишет Михаил. 7 лет назад с меня взяли штраф за несвоевременное уведомление о продаже машины, хотя налог уплачивать не нужно было. Оплачивать.
Я не могу сказать однозначно, что было 7 лет назад, но если у нас период точно до 3 лет, и вы за этот период, даже за цену, с которой не нужно платить налог, ну, например, купили за 100 тысяч и продали за 100 тысяч, а владели вы этим автомобилем год, то в данном случае нужно, безусловно, подавать документы, потому что иначе никаким другим способом налоговая не проверит, есть ли, должны ли вы оплачивать налоги или нет. Да, и, соответственно, мы прикладываем договор купли-продажи, первый, да, по которому приобретали, второй договор купли-продажи, тем самым показываем, что у нас не из чего платить налог на это имущество. Поэтому то, которое до 3 лет, да, безусловно, нужно.
Дятлы стучат, оказывается, червячки точат и подтачивают. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
А, вопрос к Лилии. Добрый день.
Добрый.
Два вопроса. Подскажите, пожалуйста, человек подписывает 2 листа бумаги чистые, из них получается договор о дарении. Экспертиза показывает, что получились, то есть человек подписал именно 2 договора дарения. Это первый вопрос. И второй вопрос. Во время суда происходит отчуждение одного из подарка. Uh-huh. А перспективы в этом деле. Спасибо.
Uh-huh. То есть он даже не осознавал то, что он подписывает именно договор дарения. А как он вообще согласился? Ну, то есть мне хочется понять
Михаил
природу.
Уже ушел.
А, уже ушел. Окей, неважно. Какие будут перспективы? Да, если он в суде отказывается от этой сделки по основаниям, которые у нас указаны в Гражданском кодексе, то, безусловно, такую сделку можно будет признать недействительным. Но здесь есть несколько вариантов. Да, здесь, кроме самого гражданского процесса, если он не понимал, какие последствия будут по подписи этих там чистых листов бумаги, он может подать заявление в органы прокуратуры, и пусть они занимаются, потому что здесь может вырисоваться абсолютно схема мошенничества, да, завладение чужим имуществом под влиянием заблуждения. Это первый момент. Поэтому вот эту схему, эту часть нужно, эту линию проработать. Второй момент, безусловно, в гражданском производстве признавать сделку недействительным. Но, может быть, тогда не стоит торопиться в гражданском производстве, дождаться возбуждения уголовного дела, а в рамках уголовного дела уже есть так называемые гражданские иски, когда можно взыскать еще компенсацию, моральный вред и все, что с этим связано. Очень такой глубокий вопрос, и в нем нужно разбираться, но перспективы есть и для той, и для другой стороны.
Тебе понравилось?
Да.
Ну, супер. Добрый день, как... Ой, слетел слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир. У меня вопрос такой. Я написал завещание. Мне надо обязательно к нотариусу идти или не обязательно? И одному мне надо, или еще надо захватить с собой человека, на кого я завещаю?
Человека вам, Владимир, безусловно, с собой захватывать не нужно. Ему даже говорить о том, что есть завещание, на него не обязательно. Это только по вашему усмотрению. Но само завещание вам нужно удостоверить у нотариуса. Это безусловно. Потому что... Да. Потому что потом объявятся другие наследники, там третья вода на киселе, имущество уйдет не тому, кому бы вы хотели. Поэтому простая рукописная форма завещания у нас возможна только в тех случаях, которые мы уже неоднократно озвучивали в нашей программе. Да? То есть если в больнице находится какой-то период времени и состояние тяжелое при смерти, то может удостоверить главврач. Да? Либо если места лишения свободы, то начальник колонии, тюрьмы, соответственно, либо другого места лишения свободы. Да? Либо если мы говорим о те, кто имеют полномочия, похожие, это капитаны дальнего плавания. Но после того, как эта история закончилась, такое завещание имеет место только, силу только один месяц. А дальше, если его не удостоверили у нотариуса, то оно тоже теряет свое действие. Поэтому в любом ином случае в обычной жизни завещание будет носить силу, иметь силу только нотариальное.
Надо идти, спасибо. Владимир, пожалуйста. Спасибо вам. Да, хочу подарить внучке квартиру, но она гражданка другой страны. Что лучше, подарить или завещать, чтобы у нее был меньше налог, пишет Тами Пи. Скажем так.
Налог на имущество, либо налог на что? У нас... Целая,
она иностранка еще, к тому же.
Да, целая большая система налогообложения. Например, то, что касается заработных плат, не резиденты, у нас платят налоги в
30%. 33, да.
Да, там, ну вот очень много, да, поэтому очень много иностранцев высчитывают тот срок, 180 дней, в какой юрисдикции им оплачивать эти налоги. Дальше, то, что касается имущества, здесь же важно, что налог на имущество, которое находится в России, у нас одинаковый для всех. То есть налог там ежегодный на собственность, он будет один и тот же. То, что касается оформления самих документов, там, завещания, либо вступления в это завещание, здесь тоже у нас нет никакой привязки, кто оформляет, иностранец, либо гражданин России, с учетом того, что в данном случае налоговый кодекс нам четко установил размер государственных пошлин, не определяя, резидент либо не резидент, да, в данном конкретном случае. Наверное, нужно понять, про какие налоги будет идти речь. Налог с продажи? Тогда да, там будет налог гораздо больше и гораздо серьезнее. Тогда...
Нет, она хочет подарить или завещать, вот чтобы ушла...
Если оформить саму сделку, то здесь одинаково, и то будет стоить какие-то совершенно небольшие деньги, и, пожалуйста, завещание у нотариуса стоит 2-3 тысячи рублей плюс техническая работа.
А налог-то будет у нее за...
За что? Налог будет...
За завещание.
Налог за завещание не платится.
Налог за подарок.
Да. В данном случае, если первая линия... линия родственников, это родители, дети.
Это внучка.
И родители, дети, супруги, то мы не облагаемся налогами. А внуки уже могут облагаться налогами, поэтому пишите завещание, да. В данном случае пишите завещание.
7373948, наконец-то поняли. Как вас зовут?
Александр.
Да, Александр, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, может, уже отвечали, если дочь по завещанию после смерти матери получила квартиру, после вступления в наследство, она тоже в течение 5 лет без налога ее продать не может?
В течение 3 лет по вступлению в наследство без налога. А по остальным сделкам, купли-продажи, дарения между чужими гражданами, там до 5 лет, и это было увеличено у нас несколько лет назад в изменения в налоговом кодексе. Да.
3 года она не может продать, вернее, она может продать, но будет платить налог.
Да, за минусом каких-то вычетов, которые у нас позволяет налоговый кодекс сделать.
Вот так.
Спасибо.
Пожалуйста. Да. Дмитрий пишет. Добрый день, Лиля, Максим. Подскажите, пожалуйста, друг купил квартиру за 10 миллионов в 2017 году, летом 19-го получил право собственности. Сейчас он хочет продать ее за 15 миллионов и купить квартиру большей площади за 18. В течение месяца после продажи первой квартиры какие налоги он заплатит? И может ли он при продаже указать не полную стоимость, а ту, за которую купил? Говорят, если продать и купить в один отчетный период, то налог не взимается. Так ли это? Спасибо большое. Это так. Я просто знаю сам. У меня точно так же было. Я купил за 7 и продал за 7. Да. Не просто я купил сначала, мне понравилось, а потом я понял, что ремонт я там делать не смогу, потому что у меня ремонт обойдется еще те же 7 миллионов. И я тут же ее продал за 7 и все.
Это в каком году было?
Дмитрий пишет. Это было 5 или 6 лет назад. А сейчас? Скажи, когда адвокат.
Вполне возможно. Здесь такая целая схема. Нужно считать от того момента, когда было оформлено в собственности. Некоторая налоговая инспекция может посчитать почему-то, да, и начислить налог с момента подписания договора купли-продажи, почему не оформлялся. Да? Фактически они должны считать налоги с момента оформления в Росреестре, да. Потом здесь такая достаточно сложная схема, что это за 10 купили, за 15 продали. Очень-очень непросто.
Квартира подорожала, и получается, что за 10 покупали, за 15 продает сейчас, а хочет купить еще за 18 следующую.
Что он хочет купить, это третье, к налоговым ставкам это не относится,
Дмитрий,
абсолютно.
Но если он укажет цену в 10 миллионов, что он не получил выгоду сверху той, что он вложил в эту квартиру.
Здесь еще будут по некоторым сделкам могут посмотреть кадастровую стоимость этого объекта, потому что очень часто занижают кадастровую стоимость объектов для того, чтобы избежать как раз уплаты налогов. Указывают миллион рублей, миллион рублей, а недвижимость на самом деле стоит, кадастровая стоимость этой недвижимости, там, 5 миллионов рублей, да, и так бы все бы государство вообще бы не получало никаких налогов. Но здесь нужно будет учитывать все, и кадастровую стоимость, и стоимость сделки.
Поспеем или нет? Быстро. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Игорь, прям 30 секунд.
Да. Я сейчас купил квартиру, да, оформил ее на жену. Я ту квартиру, которую продал, она была подарочной у меня.
Да.
И при, например, если какой-то там развод или что-то, будет ли, какие мои права на ту квартиру, которую мы купили в браке?
То имущество, которое куплено в браке, делится всегда пополам, неважно, на чье имя оформлено. Но то имущество, которое пришло одному из супругов по безвозмездной сделке, а это наследство, договор дарения, либо иные сделки, имеется в виду приватизация, то имущество не делится, оно является собственностью того супруга, на имя которого оно пришло. Все остальное, будьте добры, делите. В данном случае квартира, которая оформлена по договору, договору дарения не делится и является собственностью одного из супругов.
Если сын пишет отказ от тела умершей матери в морге, имеет ли он право на наследство? Сотрудник ритуала сказал, что свидетельство о смерти не выдадут. Серьезный вопрос.
Свидетельство о смерти не выдадут непосредственно ему. Он потом, поскольку они не лишены никаких родственных связей, пойдет в ЗАГС, запросит дубликат свидетельства о смерти в связи с тем, что оно потеряно, например, либо еще каким-то иным образом. Ему не могут отказать в выдаче дубликата свидетельства о смерти. А уже с ним он пойдет, вступит в наследство, пойдет к нотариусу и все остальное.
А то, что он отказался от мамы в морге?
Он отказался, ну, каким образом он отказался? Да, устно на словах, ну, слушайте, мало ли что можно сказать, да?
Друзья, если хотите вопрос на этот, ответ на этот вопрос, на следующей неделе Лиль придет, все расскажет. Лена из Кунцева, вы пишете, что нет интернета. Я сейчас передам нашей редакции, у нас все есть, я не знаю, что происходит. 90% хотят.
Да, я на 6% ошиблась, ура.
А 10% не хотят, чтобы преподавали в школах юриспруденцию и право.
Были бы слишком умные.
Лиля Петрик. Была сегодня народным адвокатом. Я жду, когда она скажет: Макс Челноков. Лилия Петрик, народный адвокат.
Макс Челноков.
И оставайся с радио, говорит Москва.